Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Всем привет, друзья. Это радио «Спутник Беларуси», программа «Признаки жизни». С вами в студии я, Александр Кривошеев. У нас есть интересный повод для очередной встречи. Открылось новое здание белорусского детского хосписа. Уникальная вещь. Здание построено абсолютно на народные деньги. Народный сбор средств. Ни копейки бюджетных или государственных средств. Ну, на самом деле, уникальное событие. Вообще все, что связано с белорусским детским хосписом в нашей стране, начиная вообще от момента учреждения этой единицы, оно как бы несет печать уникальности на себе. И поэтому мы пригласили, даже заманили в нашу студию сегодня директора белорусского детского хосписа Анну Георгиевну Горчакову. Добрый день.
Добрый день.
Я условно еще что-то помню, какие-то споры по поводу, нужен ли такой, с позволения сказать, институт, как хоспис в нашей стране, или не нужен. Вот когда давно шли такие диалоги. А вот теперь мы имеем вот такой прецедент, что принцип «с миру по нитке», ну, фактически, как в Беларуси говорят, «толокою».
«Толокою», да.
Построено новое здание или это пристройка? Расскажите, пожалуйста.
Ну, все начиналось как раз вот то, что вы сказали, с пристройки. То есть у нас есть небольшое совершенно здание, 400 квадратных метров, которое наше старое здание, где мы потихонечку сидели. И потихонечку вышли. Такой момент, только нам стало тесно там, то есть
тесно. Одна маленькая, вот давайте флешбэк небольшой в историю, это же здание, оно в какой-то другой системе находилось, оно было выделено вам из...
Нет, это здание мы купили.
Вот так вот?
Да, это здание принадлежит общественной организации, оно как раз официальное здание нашей организации. Наши спонсоры зарубежные, мы одно время арендовали, потом нам помогли, и мы купили здание, это наша собственность. Но это здание, конечно, ну, это обычный коттедж. Туда поднять ребенка на второй этаж очень тяжело. Безбарьерную среду сделать, ну, не то что трудно, а просто нереально. Поэтому стали разговоры о том, что, ну, организация ведь, если она или она останавливается, тогда она умирает. Если она движется, ну, значит, надо двигаться. А в какую сторону двигаться? Мы должны увеличивать наши сервисы и улучшать их качество. Ну, качество – это ясно, а как увеличивать? Ну, стал вопрос, давайте пристроимся. И началось всего лишь навсего с маленькой просьбы земли сельсовету, чтобы нам дали вот землю рядом с нами. Нам ее не дали, потому что это было нереально. Тогда мы написали письмо президенту.
А почему было нереально?
А нереально, потому что эта земля была в судах. Там было очень много судебных исков по этой земле, и найти концов... Сельсовет пытался нам ее дать, но оказалось, что очень сложный. Сложный процесс. Так эта земля и стоит. Вот она, вот просто кусок земли. Я даже не хочу туда вмешиваться, что там, где там. Они бы нам дали, но нельзя. И тогда просто родилась идея написать письмо президенту. И могу сказать честно, я 100% была уверена, что ничего не получу.
Почему?
Ну, я не знаю, но я думаю, господи...
Нет веры в
нет,
власть.
Я просто не думала, что письмо попадет президенту, во-первых. Ну, знаете, пишите письма, да, ну, попадет, не попадет. То есть, ну, в общем, так получилось. Оно попало на стол президента, то есть стол президент сказал да. Второй этап был найти эту землю. Земли много, но в Боровлянах ее мало. А нам очень важно Боровляны, потому что мы там, и там много больницы. То есть очень удобно, не нужно делать много структур, если рядом больницы. Например, лабораторию, можно врачей приглашать. Ну, то есть это дешевле. В итоге-то, наверное, в 2011 году, в мае, нам выделили землю. Мы где-то очень долго, полгода ее искали, эту землю, нашли. Мы начали строиться где-то в 2014 году. И вот вы сказали, да, это процесс, вот это строение уникально не только потому, что народные деньги. Здесь нет бюджетных денег, это правда. Но нас всегда вот в этом проекте, при всем при том, что я не потому, что я подлизываюсь к государству или что, но это правда. То есть в этом проекте я все время чувствовала поддержку государства.
А с какой стороны?
Со стороны просто людей, которые сидят в государственном аппарате. То есть люди понимали, что это надо. Предположим, смотрите, тот же инвест-договор. Вы слышали когда-нибудь, чтобы общественная организация заключила инвест-договор с Минздравом? Вот такой нонсенс есть у нас в стране? Вот мы.
Я не очень силен.
А я вам могу сказать, что нету, потому что мы не инвестор. Деньги-то не наши, мы собираем деньги. И что дает нам инвест-договор, что он давал, это возврат НДС. Это как бы деньги из бюджета, которые возвращались нам и возвращаются. И вот эти там, сколько мы, 4 миллиарда получили из этого. Вот 4 миллиарда – это возврат НДС. Это, можно сказать, бюджетные деньги, так скажем, если так уже говорить. Плюс, я могу сказать, мы всегда имели поддержку и на законодательном уровне. То есть, если нам что-то надо, мы стучались и нас слышали. Так что вот в этом случае я не могу сказать, что государство нас не поддерживало. Нас поддерживали на разных уровнях, потому что все знали, что это надо. А надо это потому, что, ну, можно многое говорить. Нужен хоспис, не нужен. Ну, это то же самое говорить. Вот, ой, хорошо умирают люди или плохо. Ну, говорите. Но ведь смерть есть, люди умирают, люди болеют, люди тяжело болеют. Вы можете соглашаться с этим, не соглашаться, но это факт. Но это то же самое, как говорить: ой, я не люблю дождь, но он идет.
Но это данность.
Это данность, которую мы должны знать. Наше общество, мы говорим, гуманное, согласна. Автоназия запрещена? Запрещена. Значит, дети, которые рождаются в очень тяжелом состоянии, их выхаживают, они должны жить. Но вопрос следующий: как они должны жить?
Мы же знаем массу примеров того, когда врачи объявляют человека безнадежным, а при должном уходе человек прекрасно социализируется.
Вы все время путаете некоторые вещи. Да, человек остается безнадежным, но человек живет. Вы понимаете, как?
Я именно об этом и говорю.
Слово «безнадежный», оно просто может сказать: так, ты безнадежно болен. А можно сказать так: к сожалению, твою болезнь я вылечить не могу, но я могу помочь тебе жить с этой болезнью. Вот это паллиатив. Паллиатив – это жизнь. То есть я помогу тебе жить с этой болезнью. Надо перед человеком всегда ставить реальные цели. Я выше пришла из онкологии. Я клинический психолог, а работала в онкоцентре. Я всегда считаю, что говорит: вот человек выскочил. Человек выскакивает только тогда, когда он ставит реальные цели. То есть если цели недостижимы, ты не выскочишь. Ты разобьешь себе голову. Ты потеряешь силы. Вот учить ставить реальные цели – вот это наша задача в паллиативе. Реальная цель – это жить с болезнью. У меня вот мальчик был один, у него, кстати, опухоль мозга. И нам его выписали в хоспис. Давно, лет 10 назад еще. Нет, какой 20 лет назад. У него астроцитома, это не злокачественная опухоль, но, в принципе, это не важно. Дальше лечить его не было смысла. У него был частично потеря зрения, он инвалид. Выписали нам. Я могу сказать, он давно живет. Мы сняли его с опеки, он живет. Конечно, он не стал здоровым. Он остался инвалидом, у него зрение не восстановилось, опухоль никуда не ушла, но она перестала расти. И я все думала, почему? А он такой, ну, чуть-чуть интеллект ослаблен, ну, потому что тяжелая операция. И он говорил: а я особый мальчик, у вас нет опухоли? А у меня есть. То есть он к ней привык, он ее воспринял как свою. Я вообще считаю, что очень многие вещи такие не поддаются объяснению, метафизические. Она есть, но она не растет.
Человек вообще такой достаточно интересный.
Да, да, да. Его нельзя просто разложить. Да, его нельзя так анатомически разложить просто.
То есть вот это даже не только процесс там физического поддержания жизни, но изменение отношений к своей собственной жизни.
Абсолютно.
Но таким образом и вот этим вот примером, этим прецедентом вы меняете у других, у здоровых людей отношение к их же собственной жизни.
К их собственной жизни.
Потому что здесь же, я так понимаю, в том, что касается вашего нового здания, здесь речь не идет о каких-то больших именах миллиардеров там и прочее. Это обычные люди собирали?
Где-то, наверное, 900 тысяч долларов нам дали крупные спонсоры. То есть это крупные. В Ливане типа 100 тысяч долларов, 200 тысяч долларов. У нас есть такие. Но если считать, что у нас 2 миллиона 400 с оборудованием стоит здание, то все остальное – это люди.
Чем начинено сейчас это здание? Потому что я в процессе разговора просматриваю фото галерею нового здания. Вот, и все интерьеры я разглядываю. Ну, понятно, что официальная церемония прошла буквально совсем недавно.
Да.
Что есть?
У нас фактически почти полностью оборудовано отделение стационара. Нет только кухни. Нету пока, где готовить пищу. Но вот будем это искать. А так все остальное есть. У нас не хватает столов, стульев для врачей и медсестер, где они сидят. Вот в самом здании у нас есть оборудование, есть медицинское оборудование, специализированное оборудование. Мы его еще не привезли, потому что нам надо сначала заехать туда, систему сигнализации и так далее. То есть есть определенные моменты, когда мы должны дорогостоящее оборудование каким-то образом сохранять. У меня больше всего волнует, наверное, дневной центр, потому что я хотела бы сделать его очень таким особенным. У нас такого нету в Белоруссии. Проблема большинства наших подопечных – это дети не онкологии. То есть...
Но хоспис, насколько помню, начинался именно с онкологических
детей. Нет, а начинался он с онкологии.
Да,
потому что я вышла из онкологии.
Да.
А потом я очень быстро поняла, что онкологии очень мало. То есть если мы будем работать только на онкологию, мы будем работать так эпизодически. Да? Вот есть – мы работаем, нет – мы закрылись. Это первое. Второе. Родители, у которых онкобольные дети, очень остро реагируют на слово «хоспис». Они не хотят.
В нашем сознании, к сожалению, хоспис,
да,
это ассоциируется, все, отправили умирать
человека. Со смертью,
человека,
абсолютно. Да. Потому что мы не делим между детскими и взрослыми. А есть очень большая разница детских и взрослых хосписов. У взрослых основная масса пациентов – онкология. Их столько много, 80% паллиатива у взрослых – это онкология. Естественно, хотя мы и говорим, что хоспис взрослый – это не только для онкологии, но в основном они работают на онкологию. А у детей только 15% онкологии, а 85% не онкологии.
А что?
ДЦП, тяжелые генетические заболевания, неврологические заболевания, всевозможные метаболические заболевания, врожденные пороки развития. Тысячи заболеваний, которые укорачивают жизнь ребенка, делают ее тяжелой для него и для родителей. Но эти дети завтра не умрут, и послезавтра они не умрут. Понимаете? Они будут жить со своими заболеваниями, потому что у нас на хорошем уровне сейчас медицина, на таком технологическом, техническом, я бы сказала, уровне. Они не дадут умереть этому ребенку. А наша задача, чтобы он жил нормально. Для этих детей мы не можем поместить в больницу, чтобы они жили там 5, 6, 7, 8 лет. Но это нереально. Значит, они должны жить где? Дома. Но дома их семьи и дети должны иметь все, чтобы жить более-менее нормальной жизнью. Правильно? И для этого нужна специальная система помощи этим семьям. То есть кто-то должен к ним приходить. Кто-то, кто знает, как говорить и как не говорить. Я не забуду, одну маму сказала, ну чего тут я пришла, психолога говорит, а говорит, мне так больно слушать ее. То есть иногда надо сесть и помолчать. Вот я лично, когда работала в онкоцентре, у меня был такой мой приемчик, да, когда в реанимации умирает ребенок, мама, конечно, в страшном состоянии, ей плохо, она не может говорить. Вот у меня был в кармане халате сигареты, я не курю вообще, да, но у меня была дежурная пачка. И когда мама уходила на лестницу курить, я просто приходила с сигареткой, сидели бы вместе, молча курили. Вот просто молча, я ничего не говорила, но я просто была рядом.
Просто кто-то должен быть рядом.
Вот, вы сказали ключевое слово, но не просто рядом так-то,
нет.
Профессионально, да, на том расстоянии, на котором допускается, то есть не слишком близко, не слишком далеко, но они должны знать, что вот если я протяну руку, я не окажусь в пустоте.
Можно будет схватиться
да,
за нее
да,
и как-то
да,
поддержаться.
Да. Вот это и есть профессионализм, понимаете, я и центры будет учить врачей быть профессионалами. Паллиатив – это не новое что-то. Это очень старые вещи. Это как другой взгляд на старые вещи.
Но ведь дети же не насовсем отдаются в хоспис.
Нет, они вообще не отдаются в хоспис. Они поступают под опеку хосписа. И команда хосписа каждому семье ставляет индивидуальный план. Он меняется каждый месяц у нас. То есть мама говорит, я не хочу быть в больнице, я хочу быть дома. Прекрасно. Значит, домой ходит команда. К ней прибавляется медсестра. Медсестра, она куратор, она смотрит, нужен психолог или не нужен. Нужен врач, когда? Нужна сиделка, когда? Нужен физиотерапевт. И мы составляем под каждую семью план. Медсестра совершает домой. Мы касаемся города Минска. Если это касается не Минска, мы выезжаем 250 километров. Это на машине выезжает врач с медсестрой. Это уже немножечко другое. Видим, что мама все, она измучена. Она уже не спит, у нее с папой проблемы. Значит, ребенка надо забрать на социальную передышку. Не потому, что ребенку плохо, а потому, что родителям надо отдохнуть. Кстати, очень востребованная услуга социальная передышка.
Значит, получается, у вас есть там какой-то отсек для родителей?
А родители дома? Они спят дома, а мы забираем ребенка, чтобы родители сходили в кино, потанцевали. Это первое. Второе, ребенку стало хуже, и дома мы не справляемся. Больница не откажется принять ребенка, но в больнице инфекция. Там много всяких заболеваний. И задача больницы – лечить больного. Нам лучше забрать ребенка в стационар, с мамой его забираются тогда. Мы его быстро врачи прокручивают и отправляют домой.
Как бокс в инфекционной больнице.
Да. Следующий этап, конечно, есть и третий случай госпитализации, когда ребенок уходит из жизни, и по каким-то причинам мама не может оставаться дома. Ну, бывает и такое. Тогда вся семья может жить с ребенком. Не год, не два, это обычно неделя. Но у нас есть еще один момент. Вот если вы смотрите там, там есть гостиница для родителей.
Да.
Да? Это немножечко другой момент. То есть так как это республиканский, мы республиканская организация, то дети должны приезжать в Минске, в принципе, при всем при том, очень неплохая вот структура помощи. Гораздо хуже в деревнях и в регионах.
Но
и задача центра развивать это. Если мы берем ребенка из региона, предположим, ребенка мы берем на дневной центр его. Дневной центр – это центр реабилитации. Слово «реабилитация» медицинская, его не может быть в паллиативе по определению. Мы вводим такое слово «абилитация». Чтобы оно было.
Приспособление.
Приспособление, да. Это укладки, это легкие массажи, это упражнения для того, чтобы ребенку не стало хуже, чтобы у него не появились контрактуры, чтобы у него сколиоз не развивался так, что он кресло его не посадить. И тогда мы семью привозим, мама живет в гостинице, а ребенок ходит вот на этот дневной центр. И с ним занимаются педагоги, массажисты, физиотерапевты, психологи. Но очень важно, чтобы мама была рядом тоже.
Потому что она тоже должна учиться.
Конечно. И... правильно. Потому что это система. Мы же не можем все время входить в семью и делать. Мы должны научить маму, как правильно сажать, как правильно укладывать, какие упражнения можно делать, какие нельзя делать упражнения.
Вы единственное учреждение подобного рода в республике.
Такое паллиативное, да. Пожалуй, единственное.
Одно на всю республику.
Да. Смотрите, паллиативных у нас сейчас появилось много. Таких нет, но есть другие. Но не обязательно быть такие, как мы. То есть, предположим, в Гродно не нужно такое. Там есть...
В Гродно нет детей с ДЦП?
Нет, есть дети с ДЦП. Я не про то говорю. То есть не надо такое масштабное. Там не такое большое количество детей. у нас есть и образовательный центр, и то, и все. А в Гродно, предположим, у них есть кабинет паллиативной помощи, это государственная служба, и есть общественная организация, хоспис гродненский, да. У них, предположим, нет медсестер, у них нет врачей, у них есть психологи, они занимаются как раз более игровыми моментами такими, психосоциальной помощью.
Я знаю, что у наших соседей, допустим, в России, вот для этой категории, для таких детей даже есть школа специальная. Я сам лично с этим не так давно столкнулся в разговоре с друзьями, когда человек просто переезжал в другой город, в другую страну, и оказалось, что то, чего нет у нас, допустим, в том другом городе в Российской Федерации, пожалуйста, там чуть не на выбор три школы с подобной профилизацией.
Вы немножечко путаете детей инвалидов и паллиативных детей.
Я, может быть, вот. Действительно путаю.
Не все инвалиды являются паллиативными детьми, не все. У нас идут четвертая группа и немножко третья. То есть четвертая группа, которая... Он, скажем, не ходит в школу, но у него очень тяжелое состояние. Третья может и ходить в школу. Но у нас, кстати, в Беларуси, у нас нет специальных школ, но у нас есть интегрированные, то есть наши дети просто ходят в обычную школу, если которые не хотят ходить. А специализированных, да, у нас не очень много. И, да, я согласна, что для детей-инвалидов в некоторых городах России очень много всевозможных, скажем, сервисов есть.
Понятно, Россия нас... большая страна, и
ну,
там...
Ну, она разная, тоже разная.
Тоже да, разная, да, но, да, понятно, да. Народу больше, чем в Беларуси. Но это не значит, что у нас таких детей нет?
Нет, у нас есть, конечно, но мы просто должны, понимаете как, кто является паллиативными детьми? Вопрос, кто они, да? Кто наши пациенты?
Ну, люди в первую очередь, наверное.
Нет. В первую очередь, нет, мы все люди, да, то есть вы, я, мы все люди. Нам очень четко надо дефиницию, определение определить, чтобы знать, кому мы оказываем. Мы берем очень тяжелых детей. Тех детей, где написано 0-0 реабилитационного потенциала, нету. И наша задача не реабилитировать его так, чтобы он там побежал. Наша задача, чтобы ему стало не хуже. Но иногда получается, да, то вот мы начинаешь с ним работать. Мы же не знаем, какой запас у ребенка его жизненных сил. У нас очень много сейчас маленьких детей, которых переводят, говорят, ну все, этот вообще бесперспективный. А он такой перспективный, оказывается. У нас есть третья группа риска, так называемая, дети с врожденными пороками развития. Такой ребенок, ну никакой поступает. Через год он не выходит из группы инвалидности, но он из четвертой группы переходит в первую группу. То есть он уже ходит потихонечку, ну, ножку подволакивает, ну, ручку держит, но он за собой ухаживает. Мы говорим ему «до свидания», он переходит в разряд инвалидов. Это причем легких инвалидов, которые, ну, в принципе, нормально могут жить. Ну, особенный ребенок такой.
Я не знаю, могу ли я спросить.
Спрашивайте.
Можете ли вы как-то оценить у нас, опять-таки, и экология, и все тот же 30 лет Чернобыля? Как вообще со статистикой у нас увеличивается количество?
Насколько я знаю, у нас нету по статистике разницы между нами, предположим, или Великобританией. Совершенно нет разницы. В Великобритании больше населения, естественно, и там больше. А если брать вот так...
У нас, процентом соотношение.
Процентом у нас одинаково. У нас растет количество детей, растет так же, как и в других странах. Ни больше, ни меньше. Мы идем на общем уровне.
То есть мы находимся в одном природном...
Находимся в одном природном. Балансе. У нас может быть что-то больше заболеваний по нозологии, такие, как их у них нету, предположим.
Какие,
это вот
например?
Есть. Ну... Опять же, вот тут я не лезу туда, куда я не люблю быть непрофессионалом. Да? Это вам надо спрашивать у врачей, которые проводят исследования, даже не буду.
Даже на уровне личных наблюдений ничего не
скажу. Ну, личных наблюдений я бы сказала, что первое, у нас очень много маленьких детей. Вот это я вижу. То есть у нас средний возраст в хосписе был средним 10-5 лет. А сейчас у нас где-то 3-4 вот так, вот до 5 лет средний возраст. Да? То есть у нас очень много маленьких детей. То есть очень много ВПР, дети с врожденным пороком развития. Это первое. Это головники, это опухоли головного мозга. Это мое наблюдение, но это не может быть никаким исследованием. Это просто...
Сколько пациентов может принять?
Ну вот как сейчас на старом. Мы принимали в среднем в год у нас 250. Новый хоспис – это 500 по головам имеется в виду. Плюс консультации. То есть ведь, понимаете, я планирую, чтобы новый хоспис... Я все-таки очень рассчитываю, что мы с государством сделаем вот такой центр детской паллиативной помощи республиканский. Чтобы система работала, должен быть центр. Это не тот центр, куда все волокут всех, детей и все. Это центр, который распространяет. Это центр, куда приехал врач из какой-нибудь там Гомельской области, с забитой работой, жизнью, ответственностью, вообще чем черти с тем. И мы ему потихонечку показываем, стоп, ты вот здесь слишком, ну, ты не так работаешь.
То есть еще своего рода повышение квалификации.
В первую очередь, я вообще верю в образование. То есть все врачи у нас, все одинаковые, просто... По-разному жизнь к людям поворачивается. Большинство можно научить. Да, есть люди необучаемые. Ну, что ж делать? Чтобы человек вернулся в свою там Гродненскую или Гомельскую область, сказал, стоп, давайте сделаем вот так, давайте мы это сделаем, давайте мы это сделаем. И он знал, как это сделать. Потому что должно быть две вещи, когда ты хочешь что-то сделать. Первое – это желание сделать, а второе – это умение, как это сделать. Потому что иногда желание… Ой, я хочу. А когда я не понимаю, что я хочу помочь бедным деткам. Обычно это плохо заканчивается. Ну, на моем опыте, что я вижу.
Просто вот на уровне «хочу», а как – совершенно неважно.
Это приводит к тому, что у нас вот такая идет путаница. Что такое хоспис? Кого только не называют хоспис. Вот киндер-соцдеревня. Где хоспис? Посылают в киндер-соцдеревню. Это не хоспис. Это организация для детей социальных сирот. Это социальное сиротство. Это к хоспису отношения никакого не имеет. Реабилитация – это тоже хоспис. Путаница. Происходит отсутствие знаний. Я очень рассчитываю, что новый центр будет эти знания давать.
Есть ли уже какие-то подвижки, прецеденты?
В смысле?
Ну, для укрупнения, то, о чем вы говорите.
Нет, так это, в принципе... Дело в том, что мы хоспис, не государственная организация, мы являемся до сих пор, у нас хорошие отношения с горздравом, со всеми госструктурами, то есть мы обмениваемся пациентами, мы обмениваемся советами, к нам прислушиваются, мы прислушиваемся всегда, потому что если мы берем ребенка с какой-то больницы, мы всегда спрашиваем, а что, а как, а где, чтобы ошибки не совершить. И мы являемся базой, я преподаватель кафедры врачей общей практики Белорусской медицинской академии постдипломного образования. Да? Нам не хватало места. Невозможно было работать. Сейчас просто это будет расшириться. Это как пульсар такой. Он будет импульс давать сильнее. То есть все это есть. Все это не просто будет, оно есть.
Но ведь и следующий этап какой-то, наверное, должен быть. Или пока страшно заглядывать
давайте,
в это будущее?
Дайте как. Особенности паллиатива – это жить здесь и сейчас, сегодня. Что мы можем сделать? Я могу сегодня сделать вашу жизнь красивой. А что будет завтра, я не знаю. Давайте жить здесь и сейчас.
Спасибо вам большое за то дело, которое вы делаете. Спасибо вам, что вы нашли время навестить нас в нашей студии «Радио Спутник Беларусь». Напомню, с нами была директор Белорусского детского хосписа Анна Георгиевна Горчакова. Еще раз спасибо большое.
Спасибо вам, что пригласили. Спасибо всем людям, которые помогали.
Это была программа «Признаки жизни», «Радио Спутник Беларусь». С вами был я, Александр Кривошеев. Всего вам доброго, здоровья вам и вашим детям.
«Признаки жизни» –